Здравствуйте, дорогие друзья! В екатеринбургской студии нашего телеканала на вопросы зрителей сегодня будет отвечать иерей Константин Карипанов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, старший преподаватель Миссионерского института в Екатеринбурге, автор и ведущий программ «Читаем добротолюбие» и «Нравственное богословие». Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте. Бог благословит всех.
Дорогие друзья, напоминаю вам телефон прямого эфира 8 343 379 65 70. По нему вы можете задавать свои вопросы. Отец Константин, тема нашей сегодняшней передачи вот названа так, коротко, одним словом, осуждение. Вот. Что делать, когда осуждение не дает человеку жить? Осуждение – это привычка, это болезнь. Это почему это болезнь, если она болезнь не уходит от нас никуда? Почему она нас сопровождает на протяжении всей жизни? Что говорят святые отцы об этом? Что написано в священных книгах? А почему об этом говорили апостолы в своих посланиях?
Вы знаете, осуждение, с одной стороны, это неотъемлемая часть падшего человека. То есть, вот человек пал, и последствием является то, что он неизбежно начинает относиться свысока ко всякому другому человеку. Любовь, которая была в сердце человека, потому что в нем был Бог, она ушла, потому что человек потерял Бога, он умер. Смерть изначально, в смысле слова, это ведь не только и не столько умирание телесного тела, разложение человеческого тела, сколько именно отрыв души от источника жизни, тление души, разложение души. И вот из души ушла любовь, человек разучился любить, потому что он никогда этого не умел. Только Бог есть любовь, и только с Богом и в Боге человек способен любить. Потеряв Бога, он потерял способность любить. Потеряв способность любить, он, естественно, стал воспринимать всякого человека как чужого в отношении себя. И это стало провоцировать осуждение. То есть я вправе судить все, что происходит вокруг меня. Я не чувствую Творца в этом мире. Я не чувствую близости и родства с людьми в этом мире. Вот. Мне все здесь не нравится, и люди, как ведут себя, не нравятся. Я их сужу. Суждение – это знак опустошенности от любви человеческого сердца, тление души, тлеющая душа. Вот что такое суждение изначально. Но культура человеческая, духовная культура, духовно-нравственная культура человеческая, просто в обычном смысле культура человеческая, она воспитывала на протяжении столетий, быть может, тысячелетий, вот как-то способность человека не поддаваться этому осуждению, хотя просто быть осторожнее, отвечать за свои слова. То есть могут услышать, могут передать, могут наказать. Как в книге «Притч», например, говорится, что не смей суждать царя даже в тайных покоях своих, потому что кто-то может услышать, придут и тебя накажут. Это немыслимый человек, зная, что за слова придется отвечать и в этой временной жизни, и в той, безусловно, это его сдерживало. А в наше время вот это осуждение, оно стало как бы обычное тление души, было умножено еще и тлением разума. То есть человек просто потерял, как это говорится, царя в голове у него нету, и он перестал осторожничать со словами. Он стал как бы распустил себя, он позволил себе, он позволяет себе судить кого угодно, именно сознавая, что за это ему ничего не будет. Эта привычка постоянно судить людей, она приобретается с детства, просто с детства. Меня, например, все-таки я вырос немножко в другой среде, вот, где, как я сегодня говорю современным детям, где любой мальчишка, я не знаю, про девчонок не был девчонкой, любой мальчишка отвечал за свои слова. Ну, просто действительно отвечал. Если ты сказал, что ты это можешь, ты должен показать, что ты это можешь. Если ты дал слово, вот, ты должен подтвердить слово, иначе тебя все мальчишки в округе просто будут презирать. Вот, ты не сдержал свое слово. Если ты, скажем, обидел кого-то, сказал, что вот там парень из соседней квартиры, из соседней улицы или соседнего города, он такой-сякой, этот парень обязательно узнает, он придет к тебе и скажет, ты сказал про меня это, докажи. И вот это вот обстоятельства вот эти не рождали в нас, мальчишках, вот это состояние, что за свои слова придется отвечать. И мы выросли в такой среде, где слов, ну, все-таки стараешься на ветер не бросать. Не то, чтобы кто-то за них накажет, но сама среда, она создавала такие условия, что придется отвечать. И я поэтому могу понять, что было в более древние эпохи, когда действительно вот эта способность и вот действительно отклик за сказанное слово, он действительно наступал, приходил, и человек понимал, что да, лучше языком-то не болтать. А в наше расхристанное время, время, когда человек может позволить себе все, и никогда никто за слова отвечать не будет, вот оно как бы, вот эту поврежденность человека, оно как бы усилило ее, как динамик такой, как усилитель, резонатор такой, вот сделало ее так, что она просто сейчас, с одной стороны, мы к этому привыкли, мы по-другому мы не знаем, как общаться, нам кажется, что в принципе невозможно. И когда я пытаюсь, допустим, сказать вот своим сверстникам или молодым людям, ну, было время, когда мы тоже осуждали, но не так сильно, и мы сдерживали свои эмоции и чувства, и тем не менее наше общение не прекращалось. А люди сейчас представить невозможно, не могут этого. И когда они собираются вместе, они начинают осуждать. Они находят предмет своей насмешки, своего сарказма и начинают обсуждать. Вот. И это является темой для разговора. И когда им говоришь, а вот можно без осуждения, говорят, что тогда делать-то? Я говорю, ну, знаете, вот мы с друзьями, скажем, собирались вместе регулярно, чуть не каждый вечер, начиная с 8 класса, у нас было несколько человек. Я не мог вспомнить, я искренне вспоминал, вот, что были ли в наших общениях осуждения кого-либо. Я не мог вспомнить. Ну, может, было, но я упорно этого не мог вспомнить. Я помню, как мы общались, о чем мы говорили, но там не было осуждения. Значит, реально можно общаться, просто это искусство, это определенный уровень, ну, обычной человеческой культуры. И именно ситуации, когда человек привык, что, ну, за слова приходится отвечать. И вот это именно то состояние, которое мы потеряли.
Мальчика, продолжим нашу беседу, тем более, что вы сказали, за слова надо отвечать. Телефон прямого эфира работает, звонок есть, обещали принимать. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Как вас зовут, откуда нам дозвонились?
Добрый вечер, Дмитрий из Белгорода.
Очень приятно. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Отец Константин, пожалуйста, такой вопрос. Если вы знакомы с учением Агни-йога, которое было надиктовано Эль-Мурией Елене Блаватской, ваше такое в двух словах, как оно сопрягается с христианством и в чем оно с ним расходится?
Спасибо. То, что касается соприкосновения с христианством, оно не соприкасается никак. Это соприкосновение может показаться присутствующим, когда человек читает только Агни-йогу и что-то слышал о христианстве. Тогда ему кажется, что вот же говорят о добрых делах, о любви к человеку. Но христианство – это не проповедь любви к человеку. Христианство – это проповедь Христа, проповедь о Христе воскресшем и о том, что человек будет судим именно в соответствии с тем, имеет он веру во Христа или не имеет веры во Христа. И именно это является критерием, разделяющим людей направо и налево. И если человек, его движение, в том числе движение любви, обоснованы верой во Христа – то это христианство. Если они не обоснованы верой во Христа, это будет так называемый не христианский, а то порой и антихристианский гуманизм. И в этом смысле, то есть когда человек не знает христианство, просто слышал о нем, кажется, что что-то общее есть. А когда человек знает и христианство, и агни-йогу, он знает, что общего ничего нет. Очень слишком разные вещи. И вот по поводу различия как раз нужно сказать, что агни-йога – это синкретическое учение, то есть она соединила несколько несоединяемых религиозных феноменов, религиозных учений и пыталась сделать из них некое общее, соединить нечто общее. Но естественно, что как мы ищем общий знаменатель, его можно найти, да, выбрать из всякой религии то, что есть в каждой религии совпадающее, но несомненно есть. Но это будет самое общее основание, то есть просто почти религии там как таковой не остается вообще, остается просто вера во что-то высшее и просто делание добра. Но напомню, что до Христа люди верили во что-то высшее, язычники, иудеи, и делали добро, и язычники, и иудеи делали добро. Но это все было объявлено ни к чему не приводящим. Спасительной была только вера во Христа, безусловная, и такая вера во Христа, которая, как говорит апостол Павел, происходит через все существо глубокое человека до разделения состава и мозгов. Так что человек весь огнем этим объят, весь этим мечом Слова Божьего пронзаем. И когда вот такое слово вмещает человек, он понимает, что все остальное, что не говорит о Христе в абсолютном и совершенном смысле, что не проповедует Христа так, как Он есть, во всей Его божественности и в полноте Его человечности, это все ложь.
Отец Константин, спасибо вам большое за ответ. Но мы продолжаем говорить об осуждении. А вот вы уже упомянули, наверное, даже предварили мой вопрос, когда мы приобретаем, вы сказали, с самого детства мы этого приобретаем. А вот этот вот грех, вот это вот как вообще, страсть это или грех, осуждение, оно крепнет с возрастом? Оно развивается, оно укореняется. Если укореняется, то где, в чем, в каких местах? В голове, в нашем сердце, может быть, где-то еще?
Конечно, как и всякая привычка, она крепнет с детством. С детства, то есть с возрастанием человека, она развивается и приводит, случайно приобретенный навык становится привычкой, а привычка становится второй натурой всякого человека, и человек просто по-другому не мыслит себя. И, конечно, по идее, как за все явления воспитания, за это отвечают родители. То есть ребенка надо с детства приучать, как бы сказал один мой знакомый священник, к элементарным вещам. Нельзя человеку осудить старшего, ребенку. Нельзя ребенка осудить старшего, нельзя осудить учителя, нельзя осудить руководителя. Но у нас именно этим и занимаются. К нам, скажем, любой человек моего поколения понимает, что немыслимо прийти домой и сказать: мой учитель сделал сегодня такое-такое, он такой нехороший, он посмел поставить тройку. Это просто, нонсенс, это невозможно, это даже представить невозможно, чтобы такое было. Нас так воспитывали, но если нас так воспитывали, значит, можно воспитать и сейчас. Но сейчас именно, скажем, выслушивая наши жалобы на учителей, выслушивая жалобы наших детей на учителей, мы как раз потакаем их привычки осуждать. А в сущности, как может ребенок судить об учителе? Это же несопоставимые категории. Просто это он не может, у него нет для этого никаких оснований, кто он такой, чтобы судить об учителе. Но раз он имеет право давать оценку деятельности учителя, он, ребенок, не умея оценить свои собственные поступки, он уже дает оценку деятельности учителя или просто любого взрослого человека. А мы поддерживаем это таким образом, не сознавая, разумеется, мы просто вот хотим защитить своего ребенка, нам так кажется. И мы поощряем его, он начинает осуждать всех людей, которые встречаются в его жизни, постоянно, по сути дела, что он делает? Он, не умея оценить самого себя, не умея провести суд над самим собой, чему должен учиться христианин, он начинает судить всех вокруг, давать им оценку, будучи еще в состоянии полной некомпетентности в любом вопросе, каком бы он посмел оценить. И там, скажем, к юношеству для него это просто нормальная вещь. А как иначе? Он привык с детства давать оценку людям старше себя. И понятно, что с возрастом это становится не просто привычкой, приводит, но к глобальным размерам. Он судит не только, скажем, власть, не только даже церковную власть или государственную власть. Он судит кого угодно. Философов, святых, Христа, Бога. Он привыкает судить всех. И вот именно из этой вседозволенности и вырастает вот такое гадкое вот это свойство современное, когда человек осуждает все. И, например, часто вот люди спрашивают, например, буквально приходят взрослые люди, порой даже моего поколения, они приходят и спрашивают, а почему Бог, скажем, вот сделал вот это и вот это? А почему он не спасает вот этих?
Почему он допустил?
Да, почему он допустил? Вот, это настолько нелепая постановка вопроса. Ты сейчас кого спрашиваешь? Ты кого призываешь к ответу? Ты от кого требуешь отчет? Человек даже не понимает, он ставит, то есть буквально требует от Бога, он просто как соискатель, как некая, вот, как это у Достоевского, тварь ли я дрожащая или право имею. Вот я имею право спросить у Бога, пусть он мне даст отчет, почему вот он сделал то-то и то-то, что мне упорно не нравится, я не вижу в этом смысла еще чего-то. Вот это совопросничество, состязательность в отношении даже к самой высшей инстанции бытия, как бы человек его ни воспринимал, но Бог все равно в этой парадигме бытия будет всегда высшей инстанцией. Он даже ему постоянно ставит упрек и требует от него, что уж говорить там про государственную власть, деревня начальника его работы, фирмы или там губернатора или священника. Он всех судит, он Бога судит. А все выросло из привычки от того, что человек давал оценку вещам, людям, событиям, в которых он был некомпетентен. Любой отец должен бы сказать ребенку, а кто тебе дал право судить взрослого человека?
Отец Константин, задам вам вопрос, который у меня возник прямо сейчас, во время нашей беседы, но после того, как примем телефонный звонок от Евгения Саныча из Белгорода. Евгений Саныч, здравствуйте, рад вас слышать.
Добрый вечер, я тоже рад.
Здравствуйте.
У меня вопрос как бы простой, и он злободневный. Вот к осуждению относятся пересуды и сплетни. Откуда появилось именно в России, процветает, семечки, лавочка и чесание языка? Откуда это пошло и почему? Нашего времени много, нам заняться нечем.
Спасибо. Понятно. Я, конечно, не являюсь, скажем так, специалистом по поводу разных бытовых вещей, но вот помню, читал я одну книгу в свое время, и там мне запомнилось один образ. Это 20-е годы 20 века. Человек описывает реальность не то Москвы, не то Петербурга, некого столичного города. И вот он такой интеллигентный человек, он описывает, что потрясла огромное количество людей, грызущих семечки на улице, постоянно собирающиеся группами, что-то вот, скажем, там вот, грызущими семечки и что-то обсуждающие. То есть его поразило, потому что раньше этого не было. Ведь человек, грызущий семечки, это человек праздный.
без
да,
дела.
Да, ему нечего делать. Он сидит, у него есть возможность, он стоит, грызет семечки, что-то делает. То есть это именно праздность. Вот и праздность такая самого плоского пошиба. И вот его поразило именно то, что вот сдвиги, он-то описывает это в том смысле, что вот он осознал, какой огромный в его восприятии сдвиг произошел в общественной жизни Москвы, да ну какой-то столичный, то ли Петербург, то ли Москва, я просто не помню, вот в атмосфере столичного города, что люди, которые раньше просто не могли себе позволить, и человек, который грызет семечки на рынке, на базаре, это заведомо праздный человек. То есть это человек, которому просто больше делать нечего. А вот тут как бы большая часть народа только этим и занимается. Понятно, раз появилась праздность, естественно, как говорили святые отцы, праздность – мать всех пороков. И вот от этой праздности надо же как-то заполнять общение. Люди недостаточно образованы, чтобы говорить о серьезных вещах, недостаточно культурны, чтобы иметь степень, вот, скажем, знать, что молчать, о чем имеет возможность говорить, о чем лучше не говорить. Вот. Это все ушло. Люди, вот это дно, вот это вот ил, поднятый со дна, как это и поется, кто был ничем, тот станет всем. Вот они заполнили улицы городов и именно вот ввели вот эту привычку праздного времяпрепровождения за обсуждением людей, потому что же еще больше-то обсуждать. Ну и понятно, что это вот просто некая зарисовка, а если бы мы, скажем, взялись бы серьезный анализ, я не могу сказать, что в этом компетентен, но мне представляется, что ключевую роль вот именно в том, чтобы сподвигнуть человека к обсуждению, сыграли, с одной стороны, средства массовой информации, естественно, чем же им еще и заниматься. Вот, тогда, когда они появились, а это тоже совпадает, ну, примерно с концом 19-го, началом 20 века.
Батюшка, видел где-то фотографию, извините, что перебиваю, просто в дополнение, видел фотографию, большое количество людей в Европе стоят с газетами, и утренний день у них начинается с того, что они прочитывают газеты. Сейчас с планшетами, 100 лет назад с газетами.
Вот, и, ну, именно, то есть газеты появились, понятно, раньше, то есть это вторая половина 19 века, а массовое, скажем, чтение газет, именно вот, когда не только образованные люди их читать, а стали читать большинство людей, это именно 20 век, когда люди стали выходить из состояния неграмотности и получили возможность читать газеты. И понятно, что газеты стали провоцировать эту систему обсуждения лиц, событий, но при этом людьми в этом некомпетентны. Меня до сих пор, скажем, я не могу сказать, что я имею, скажем, академическое образование, то есть я имею высшего образования, но поскольку это вот не было школы академичности, и мне всегда этого не достает, и когда я встречаюсь с настоящим представителем академической школы, академической науки, меня поражает, до сих пор поражает этот факт. То есть если я подойду, скажем, специалисту по истории, доктору исторических наук, вот, и спрошу его, скажем, дорогой там, вот, ты мой человек, расскажи-ка мне, пожалуйста, вот у меня вопрос, что там было в эпоху Пугачева, там что-то вот непонятно, у меня вопрос. Он скажет, извини, там, это отец Константин, я в этом вопросе некомпетентен. Вот обратись как к такому ученому, кто специально посвятил свою жизнь изучению эпохи Пугачева, он скажет. То есть он доктор наук, но он знает, что он изучает другую эпоху, и давать суждения об эпохе, которая не стала сферой его научных интересов, он не посмеет. Вот эта культура, она была раньше массовой, ну, по крайней мере, для значительного количества людей, не только, скажем, светских салонов, как раз наоборот, крестьяне, рабочие, они понимали, что как можно судить о том, в чем ты не разбираешься, и не судили. Они просто, ну, и верующие были, доверяли Богу, им виднее, они знают, что делать, наше дело терпеть или наше дело там исполнять то, что мы должны исполнять. Я не должен судить другого человека. Понятно, что и не столько евангельская традиция, потому что ее мало кто знал на Руси, а именно проповедь Слова Божьего, проповедь по святым отцам, общение со старцами, святыми отцами, духоносными людьми, она приводила людей к тому, что они понимали, а зачем судить того человека, которого ты не знаешь, которого, на положенном месте которого ты не находишься, зачем? Бог ему судья, так говорили люди, и это было пределом, который не позволял им осуждать. Кто я такой, чтобы судить другого человека?
Еще один телефонный звонок. Отец Константин, Анна, Саранск. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, отец Константин, здравствуйте, Тимофей. Вот такой вопрос затрудняет уже многие годы, хотя, конечно, живу, слушаю, читаю духовную литературу. В какой-то степени этот вопрос немножко проясняется, но я об него притыкаюсь нередко. Стараешься не осуждать, но так или иначе какие-то оценки действий каких-то людей, то есть не человек, но его действия. Ведь тот же священник восстанавливает храм или там текущий ремонт. Ведь какие-то мастера могут работать хорошо, какие-то нет. То есть у него тоже какой-то вывод, какое-то суждение, но тем более мы мирские люди, далекие от таких духовных высот. И вот какой-то опыт в больнице с мастерами по ремонту, да мало ли где. И вот вроде бы стараешься это не помнить, и на них... Ну, обиды вроде бы, зла нет. А вот какая-то ситуация у кого-то схожая, и начинаешь на эту тему немножко опытом делиться, и волей-неволей вспоминаешь, и это огорчает. То есть получается, в молитве «Отче наш» и «Остави нам долги наши». То есть мы должны это полностью, ну, исключить из своей памяти. Ну, пусть мы не исключить, но хотя бы на язык не допускать. Но так или иначе, в качестве какого-то примера вот иногда приводишь. Хотя обиды не держишь, ничего нет. Но это живет. Вот, отец Константин, ваше мнение, помогите, пожалуйста. Ведь вот оценки мы так или иначе даем. Вот всей, ну, в нашей жизни, с кем мы дело имеем. Будьте добры, вразумите, пожалуйста.
Я понял вопрос. Конечно, вы коснулись очень такой серьезной темы. И часто люди и говорят, реже спрашивают о том, что они, мол, это не в осуждение говорят, а в рассуждение.
Батюшка, да. Переформулируем. Рассуждение, осуждение, где грань, куда, и вообще, если мы не будем осуждать или стремимся не осуждать, тогда, получается, рассуждать не надо, потому что грань-то не...
Вот, и если осуждение, оно совершенно запрещено, Священное Писание в первую очередь, то рассуждение, оно и Богом благословляется, будьте премудры, яко змеи, цели, яко голуби. И святые отцы, начиная с Антония Великого, называют рассуждение величайшей из добродетелей. Но важно понимать, а обычный человек этого понимать, увы, не может. Человек может и должен давать оценку поступкам другого человека. Потому что жить в нравственном релятивизме, вот, в том, что мне, в принципе, без разницы, каждый делает, что хочет, это будет совершенно и безнравственно, уж точно не по-христиански. Оценку действиям человека мы должны давать. Особенно это важно в моменте и самовоспитания, и воспитания детей. Мы должны говорить, вот этот поступок плохой, а этот поступок хороший. Вот тут человек поступил правильно, а тут он поступил неправильно. Потому что мы-то должны знать, как нам поступать. У нас должно четкое представление о том, быть, какой поступок правильный, а какой неправильный. Как мы должны были поступить бы. Вот. И в этом смысле, скажем, чисто теоретически представить эту разницу несложно. Мы имеем право оценивать поступки, но не имеем права судить людей. Мы не знаем, почему он сделал этот поступок, что его привело к этому поступку, какое у него настроение, какие у него мотивы, какие у него цели. Мы ничего этого не знаем. Но сам поступок плохой, и так поступать нельзя. Но человека судить при этом нельзя. Это чисто теоретическое разделение, оно умозрительно очень точное и очень конкретное. Действие человека оценивать можно, судить человека нельзя. Но когда мы практически пытаемся это осуществить, не теоретизировать об этом, а практически об этом, вот, осуществить это в жизни, мы не можем. Потому что мы люди грешные. И грех в том и проявляется, что мы всегда соотносим поступок человека с ним самим. Вот. И пытаясь рассудить о поступках, мы всегда судим человека. Это наша падшесть, это наша испорченность. В этом проявляется тление нашей души,
так, неспособность. Так, не думать, что ли, тогда?
Вот. И поэтому... вслед за заповедью о том, чтобы не судить или о том, чтобы рассудить, надо исполнять и следующую заповедь. Молитесь за людей, обижающих вас, творящих вам напасть, или просто за людей. И когда человек молится за человека, вот, ну скажем, он совершил некий неприглядный поступок, мне не нравится, меня Ведь не только не нравится мне поступок, меня это часто задевает, то есть мне это неприятно, меня это обидело, меня это раздражило, меня это просто вот иногда даже завело. Вот, и я должен сначала помолиться. И в момент молитвы, если человек умеет молиться и действительно обратился к Богу, то в Боге, в благодати у него появляется именно вот это четкое развлечение, он понимает, с одной стороны, что поступок нехороший, и так поступать нельзя. И понимает, с другой стороны, что человек просто человек, и за него нужно помолиться. Да, он сделал ошибку, может, он злодей, конечно, бывает и такое, но чаще всего это именно ошибка, неведение. Неведение. И то есть человек не знает, что творит, он не понимает всех последствий своего, он просто не ведает. И с одной стороны, я молясь за человека, мне его жалко, я сохраняю к нему и доверие, и симпатию, и любовь, и я молясь за него, прошу, чтобы Господь вразумил его, но при этом понимаю, что так поступать нельзя. Только в молитвенной практике, я не знаю другого способа, чисто рационально падший разум развести эти два явления не может, не в состоянии. Он всегда смешивает поступки, сливает в одно поступки и человек. Только молящийся ум, ум именно пребывающий в молитве, он приобретает навык различать действие и лицо и оценивать действие, не судя при этом человека. И для меня, скажем, вот и я как священник всегда говорю об этом людям, приходящим на исповедь, потому что у всех одна и та же проблема, все нормальные люди, адекватные, они приходят и каются, и плачут о том, что они не могут победить страсть осуждения. И всем таковым я говорю, единственный способ, вы молитесь за человека, которого вам хочется осудить. Вот. Вам не нравится его поступок, но осуждаете вы его, начинаете за него молиться, поступок по-прежнему не нравится, но к человеку рождается любовь.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда нам дозвонились? Мы слушаем внимательно ваш вопрос.
Раба Божия Светлана, 72 года. 14 лет. Закончил 7 класс. По технике раньше у нас назывались труды. Вышла тройка. Я спрашиваю, почему тройка? Мне не нравится учитель. Почему не нравится? От него дурно пахнет. Так ты при чем здесь учитель, когда ты должен учить вот делу? Вот вопрос. Учитель должен вести себя достойно, чтобы от него не пахло, чтобы он был аккуратный, чистый, там, достойный и прочее. Что мне, как объяснить это внуку? Благодарю вас за разъяснение. До свидания.
До свидания. Конечно, учитель много чего должен, но судить учителя мы сейчас не будем. И уж тем более это не нужно делать в присутствии ребенка и в глазах ребенка. Если вы чувствуете, что, ну, наверное, ребенок прав, и учитель как-то ведет себя недолжно, то можете, не знаю, в силу возраста вашего, вы можете прийти и как-то посмотреть реально на этого учителя, может, дать ему какой-нибудь совет, хотя, скорее всего, вряд ли он вас послушает, но для успокоения совести вы можете это сделать. Но ребенку, для ребенка точно состояние его учителя не может быть оправданием его неуспешности, его неприязни или его, скажем, вот какой-то вот...
прилежности.
Да, прилежности или неприлежности в этом уроке, потому что мало ли людей, которые нам не нравятся, но мы, они являются нашими начальниками, нашими сослуживцами, нашими коллегами, и мы все прекрасно знаем, что мы с ними вынуждены работать. И более того, как говорит нам Священное Писание, друг друга тяготы носите и таким образом исполните закон Христов. Мы не знаем, по какой причине с данным человеком произошло вот именно то, что не нравится ребенку. Да и не наше дело его судить. Мы говорим, что да, вот это нехорошо, но ты, мальчик, ты не должен вот к какие-то недостатки другого человека, недостатками другого человека покрывать собственную недостаточность. Потому что ты должен научиться быть прилежным, честным, исполнительным, даже тогда, когда, ну скажем, обстоятельства этому не благоприятствуют. Ты мужчина, и тебе придется быть в разных условиях. А если ты христианин, ты должен научиться смиренно относиться к недостаткам других людей. И вот в отличие от, в зависимости от того, верующий ваш внук или неверующий, ну уж точно он мальчик и точно он мужчина, пусть вот сказать ему надо как мужчине, не приказы начальства не обсуждаются. И командир, который командует полком или командует ротой или просто взводом, он тоже может нехорошо пахнуть и вообще может быть взбаловушным, в общем, усталым человеком. Но его приказы нужно исполнять. Если ты не исполняешь, то ты непослушный человек, ты ненадежный человек. На тебя нельзя положиться. Ты можешь свою недостаточность всегда прикрыть слабостью или недостатками другого человека.
Спасибо большое, батюшка, за ответ. Продолжая разговор о осуждении, а что значит, мы говорим о других людях, да, осуждаем поступки других людей или осуждаем по своей греховности самих людей, а себя? Вот что значит «я себя осуждаю»? Вообще это возможно, чтобы человек осуждал сам себя? И как это вообще понимать тогда, если осуждение плохо, то, в общем-то, может быть, и неплохо, что я сам себя осуждаю, но, с другой стороны, как в этом-то разобраться?
Я вот не стал бы углубляться сильно далеко в эту тему. Опыт мне подсказывает, что этого делать не нужно. Но вот один момент я бы хотел озвучить. Мы говорили о системе воспитания. Вот ребенок приходит и дает оценку действиям учителя, но не дает оценку своим собственным поступкам. А моя задача как родителя – научить ребенка оценивать самого себя, то есть давать оценку своим поступкам. Вот с этой точки зрения, то есть я должен, вот ты как сейчас поступил, это хорошо или плохо? Вот твои герои, которых ты любишь, про которых ты читаешь, они так поступали? Нет, не так. Ты бы хотел, чтобы к тебе так отнеслись люди, как ты сейчас отнесся? Нет, не хотел. Вот такие вопросы, такие беседы, которые, в принципе, раньше проходили, раньше были, родители так разговаривали со своими детьми. Сейчас никто так не разговаривает. Вот приходит человек и жалуется на своего учителя. Вот он такой, он делает неправильно. Хорошо. Сынок или дочка, ты на уроке все правильно делаешь? Ты не можешь себя ни в чем укорить? Ты действительно все сделал, ты вела себя как положено, ты ко всем ученикам в классе и к учителю относилась так, как ты должна относиться или должен. Ты правда все выучила, все сделала. Вот ко всем людям в этом мире, в этой стране, в этой семье, в этом городе ты относишься так, как должна. Ты действительно не делаешь ничего такого, за что тебя можно осудить. Делаешь. Будь снисходительный к тому, когда эти ошибки совершает другой. Вот это простое воспитательное действие, оно может быть алгоритмом во всякой ситуации. То есть они могут быть разные. Вот, и, скажем, вот сейчас человек, Светлана, привела ситуацию с учителем труда. Вот, таких ситуаций миллионы может быть, и каждый ищет, вот, приводя разные ситуации, оправдать, что он все-таки вот этот случай оправдывает поведение или неприязнь моего ребенка или моего там сына или меня самого к тому, что происходит. Но каждый посмотри на себя. Ты действительно безукоризненный человек. Ты всегда исполняешь то, что должен. Ты никогда не чувствуешь слабости, немощи, плохого настроения. Ты никогда не ведешь себя так, что тебя могут осудить, укорить люди. Если вот и направление взгляда на себя, то есть прежде чем осудить человека, ты посмотри, вот, ну скажем, власть. Да, вот иногда она принимает решения, которые нам не нравятся. И мы готовы сказать, что они вот неплохо себя ведут. Разговоры «поставь себя на место» они не работают, потому что мы не можем представить себе место, в котором находятся, скажем, такие высокие люди, как президент России или министр. Нам, на самом деле, мы даже представить себе не можем, когда, скажем, человека, который рассуждает или осуждает чего-то, его ставят на место директора школы, просто я не говорю министра или губернатора, он теряется, потому что не знает, что тут делать. Руководить очень сложно. И непонятно, что чем выше человек по положению, тем больше он делает ошибок, это неизбежно. Но я бы хотел сказать, а ты себя спроси, вот ты маленький человек, ты простой, ты всегда поступаешь безошибочно, ты никогда не позволяешь себе сделать вещи, которые заведомо предосудительны. Ты делаешь это. Ты исполняешь свой долг на работе так, как нужно? Ты действительно делаешь все, что необходимо тебе на своей работе? Ты не позволяешь себе никогда вот где-то схитрить, где-то полениться, где-то лукавить? А он такой же человек. Не суди его.
Отец Константин, а вам такой человек, знаете, что ответит? А он скажет: я маленький. Я вот свои решения принимаю вот в очень узком кругу. Вот у меня буквально 1, 2, 3 человека, и на работе я только гвозди забиваю, и клиентов у меня 5 человек, и все. От этого решения человека огромное количество Конечно. Людей.
Конечно. Но если даже ты забиваешь только гвозди, и твоя, скажем, зона ответственности, степень ответственности очень маленькая, и то... Вот твои, там, скажем, неправильные действия, ошибки являются, резонируют на твоей семье, на твоих детях, на твоих родителях. Понятно, что ты такой же вот человек, и твои ошибки, они проявляются на людях. А если человека поставили выше, его высоко поставили, он такой же человек, как был и остался, но его ошибки могут резонировать больше, да, естественно, но он остается при этом человеком. И судить его не надо, потому что никто, не боги горшки обжигают. Все люди, они остаются людьми. Да, с него больше ответственности, но он не перед тобой будет отвечать. Ты отвечай за свои дела. А у него есть своя совесть, и есть Бог, если он в него верит, и есть Бог, если он не верит, которому он даст отчет за свои дела. Он даст ему отчет, не мне. Никому другому.
Не мне.
Да. Вот человек должен научиться вот именно направлять всякий раз взгляд на себя. Я отвечаю за себя и перед людьми, и перед Богом. Другой человек, неважно, какое место занимает, тоже отвечает за свои поступки и перед своей совестью, и перед Богом, не передо мной.
Батюшка, еще один телефонный звонок. Оксана Кострома. Спасибо вам большое, что дождались. Мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. К сожалению, ушел звонок, но Оксана, приношу свои извинения, не дождалась, но нас бывает, к сожалению, одна линия. Пачка, ну тогда вот следующий вопрос. Если так сложно, практически невозможно избавиться от осуждения в нашей жизни, мы к нему так привыкли, оно нас везде преследует, и дома на кухне, и за посиделками с друзьями, знакомыми, товарищами, и на работе, и в интернете. И даже тогда, когда мы просто где-то отдыхаем, мы тоже что-нибудь осуждаем. Зачем тогда призывать к тому, чтобы избавиться от этого? Вообще возможно ли это сделать, чтобы избавиться от этого? А если возможно, что нас ждет за этой границей, когда, ну вот, переступили, все, не осуждаем, вообще возможно? Если это возможно, тогда что там ждет?
Возможно, Бог никогда не требует невозможных вещей. Вот и человеку, который, скажем, решил всерьез исцелиться от этой страсти, необходимо помнить две вещи, которые вот есть в Евангелии. Это молитва «Отче наш», который вот тут уже человек приводил в звонке: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Это не совсем с осуждением связано, но именно в том, что если мы отпускаем человека, прощаем его, его слабость, немощь, грех, преступление, то верим, что простят и нас. И об этом же говорит, собственно, слова Христа: «Не судите, да не судимы будете». И человек, когда он понимает, что осуждает другого человека, он осуждается Богом, он должен испугаться. И это получается то же самое движение, которым, движение мысли, движение ума, о котором мы только что говорили. Ты хочешь осудить? Вспомни свои дела перед Богом, если ты их знаешь. Тебя за все за них осудят. Человек говорит, ну я покаялся. Да, но покаяние, которое ты принес, зиждется на одном единственном условии. На милосердии Бога. Эти грехи ты сделал. Ты это преступление совершил, эти ошибки ты сделал, да, ты в них покаялся, но покаяние зиждется на милосердии Бога. И Он милостив, если мы милостивы к другим. Он прощает, если мы прощаем других. Он не осудит нас, безусловно, за это, если мы не осудим других. Как только мы начинаем, как в той притче о человеке, которому простился долг, он пошел и стал требовать несчастные там 100 динариев со своего товарища, вот, то вся милость кончилась, и человек попадает под осуждение. И вот когда человек пытается побороть осуждение, ему надо помнить вот эту простую вещь. Угу. Не судимы и не будете судим. Если он помнит, у него есть мотив, стимул. И когда он об этом помнит и так себя стимулирует, то он начинает дисциплинировать свой язык. И не всегда, то есть есть повод осудить, а он сдерживается, вспоминая свои грехи, понимая, не, лучше я вот этого очередного прелюбодея, которого, говорят, не буду, потому что у меня есть грешок, конечно, я жене не изменял, но вот иногда на красивых девушек засматриваюсь, да ну его, не буду я его судить, знаю слабость эту, зачем мне это? И человек промолчит, потому что помнит о том, что мы связаны. Вот одной системой милосердия. Если я хочу милосердия Божьего, я милостив к другим. И вот когда человек так дисциплинирует свое сознание, свое сердце, свой ум, у него открывается совершенно особое чувство восприятия Бога в реальности этого мира. Он живет с Богом, потому что милость Божья, она им действительно ощущается, он в ней живет. И вот это состояние приводит к тому, что человек не только уже мыслью сдерживает свой язык, он не может осудить, просто не может. И если все-таки задумавшись, заговорившись, увлекшись какой-то ситуацией жизненной, он произнес слово осуждение, он мысленно или языком осудил человека, он болеет. Он умирает, его сердце стонет от того, что он потерял Бога. Он совлекся благодати Божией, милость Божья ушла. Ему страшно делается, потому что он привык жить под покровом Всевышнего, и вдруг Бог ушел. И он понимает, что это связано с осуждением. Ну, действительно, с его точки зрения, так он уже по простоте, мелкого человека, ничтожного. И вдруг ему делает страшно, неужели так все важно? Неужели так все по-настоящему? Неужели даже за осуждение этого непотребного человека, за мысль только превозношения над ним и осуждение его, и я лишился Бога? Как это все? И он начинает и молиться за этого человека, и просить Бога вернуться. И вот когда человек входит в вот это опытное предстояние перед Богом и понимает, как страшно, неужели не понимает, чувствует, как страшно осудить другого человека, да ни в жизнь вы не заставите его осудить. Это невозможно, для него это вопрос жизни и смерти.
Мальчик, ну, подводя итог нашей программы, получается интересная мысль. С одной стороны, осуждение нас преследует в течение всей жизни. С другой стороны, мы стараемся с ним справиться. Но вот мы же говорим часто, что Бог есть любовь, да? И если мы не избавляемся от осуждения, получается, что с нами нет Бога, значит, у нас нет любви, значит, мы не можем по-настоящему никого любить, и нас никто не любит. Да. Но ведь мы желаем в этой любви жить, мы хотим искренне, по-настоящему.
Да. Мы осуждаем других, другие осуждают нас. Мы никого не любим, никто не любит нас. Вот вам причина одичания и вот этой атомизации человека. Каждый живет сам по себе. Единственный способ – это научиться любить. А чтобы в сердце жила любовь, надо перестать осуждать. Потому что осуждение есть жало, которой мы кусаем другого человека, уязвляем другого человека. Мы, даже если он не слышит, мы стараемся причинить его боль, мы его уничижаем. Ведь никто не осуждает, мать не осуждает своего сына, который сидит за преступление в тюрьме. Она не судит его. Его осудил закон, но она его любит. Она знает, что он не прав. Она знает, что это плохо, но она его любит.
А мы, зная такие истории, мы же осуждаем эту мать, да? И говорим: «Господи, да как можно своего сына?» Ну, мы все знаем, что матери, безусловно, мы ведь тоже осуждаем.
Осуждаем. И поэтому мы не можем войти в тот дар, который даровал Бог людям. Он хочет, чтобы мы любили друг друга. А мы своим осуждением разрушаем эту способность, возможность любить другого человека. Хуже всего, что это происходит не в мире, что как бы естественно, а в церкви. Когда человек вошел в церковь, начинает судить всех. Бабушку у подсвечника, бабушку на кассе, хор, который поет, чтеца, который чтецает, священника, который не так читает проповедь или не так там дает крест, осуждает всех. И таким образом выпадает из того дара любви, который даровал Бог в церкви. Надо перестать осуждать, надо принять людей, вот как раз оценивая их поступки, не судить их, а это возможно только через молитву за этих людей, через доверие Богу. Бог призвал нас к общению друг с другом, Он нам простил все, прощает все, и условием вхождения в этот дар благодатной любви и общения с друг с другом церкви и с Богом является отказ от осуждения. Он же сказал об этом. И в притче о сучке в глазу и бревне в глазу и требовании мне осуждать, он сказал: забудьте это, смиритесь, не судите друг друга, носите немощи друг друга, а не судите, не раздражайтесь, не уязвляйте друг друга. И вы войдете в тот дар божественной любви, которую я принес вам, которую я даровал церкви. И для этого надо поверить, что не, можно жить не осуждая, что исполнить заповедь Божью можно, нужно только захотеть. Да, она не получится, но мы знаем, что это можно, иначе Бог бы ее не дал. И когда человек начинает бороться с тем, чтобы не осуждать, сначала каких-то вот самых таких раздражающих его людей, потом этот круг расширяется, и в конце концов человек даже на мысль реагирует, мысль уничижающая, осуждающая другого человека, она становится ему тошнотворной, противной, потому что она его как бы поставляет вне той любви, которую Бог даровал церкви, которую вот изливал, как говорит апостол Павел, излилась сердца наши Духом Святым. Он как бы выходит вне этой благодати Святого Духа, ставить себя вне Бога, и он уже не может так жить. Начать надо с того, что просто поверить: да, это можно исполнить, это нужно исполнить, начиная с сегодняшнего дня.
Мальчик, спасибо вам большое. Уважаемые друзья, Ирей Константин Корепанов, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, был сегодня у нас в студии. Благодарю вас за внимание. Мальчик, спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания.